новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 2 октября, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы и смотреть за тем, что творится на московских дорогах. Делаем это все в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь.
В движении.
Прямо сейчас 3 балла, 4 балла обещают на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера. И как максимум 6-бальные пробки нам прогнозируют сегодня на 19 часов. Главная проблема – это пересечение Московской кольцевой и Ленинградского шоссе. Довольно существенные пробки на МКАДе и в ту, и в другую сторону перед этим пересечением. Довольно сложно ехать по третьему транспортному кольцу, особенно в районе Лужников. Там тоже и в ту, и в другую сторону существенные сложности. Есть сложности при движении по Садовому кольцу. Тоже в южной части от Павелецкого вокзала в сторону, соответственно, Крымского моста и от Октябрьской в сторону Павелецкой тоже сложности есть. 3 балла прямо сейчас, как максимум 6-бальные пробки нам обещают на 7 вечера.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Есть предложение внедрить строй сберкассы как альтернативу ипотеке. В данном случае цитирует председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, но депутат в деталях рассказывает эту историю, про которую не впервые вспоминают на самом деле. Больше того, Миронов отмечает, что инициативу уже поддержал вице-премьер Марат Хуснуллин. Какова перспектива появления таких сберкасс и почему этого сейчас нет, чем сберкассы, если и когда они появятся, отличаются от ипотеки. Первая тема. Вторая. Минстрой запускает эксперимент по онлайн-взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом пишут сегодня «Известия», но не очень понятно, как это работает, что означает этот эксперимент, чем отличается от действующей сейчас схемы, будут ли более эффективно взыскивать долги за жилищно-коммунальные услуги. Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Суд из СИЗО освободил совладельца московского клуба «Торпедо». Об этом пишет агент ТАСС. ФАС примет меры в отношении Wildberries и Озона в случае невыполнения рекомендаций. Это тоже заголовок с ленты агентства ТАСС, который только что появился. Теперь дальше. Международные резервы. Это уже агентство РИА Новости. Международные резервы России обновляют исторический максимум. Теперь уже более 713 миллиардов долларов. Это данные на 26 сентября. Ну и вот еще одно срочное сообщение. Президент Киргизии призвал конфисковать технику у любителей внедорожной езды.
Поток. Успеем сказать главное.
Кстати, ждем новости уже в ближайшие минуты. Выступление Путина должно в эти минуты начаться. Тут есть срочная новость. Она и о том, что выступление Путина на Валдае ожидается после 16 часов. Но тут главное. Радиостанция, также известная как радиостанция «Судного дня», передала 2 новых сообщения перед выступлением президента Российской Федерации Владимира Путина на заседании клуба «Валдай». РИА Новости цитирует телеграм-канал, который отслеживает активность этой радиостанции. И вот, оказывается, в 13.15 прозвучало слово «Тюкабек», а в 14.31 «Лесовьюк». Об этом пишет агентство РИА Новости. Первая тема для обсуждения. В Госдуме предлагают альтернативу ипотеке. Говорят, что поддерживается эта идея на уровне вице-премьера Марата Хуснуллина. Сергей Миронов, как председатель партии «Справедливая Россия за правду», предложил внедрить в России механизм строительных сберегательных касс. Он полагает, что это может стать альтернативой ипотеке и упростить россиянам процесс накопления на жилье. Ирина Радченко, президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Ирина Станиславовна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, почему сейчас строительных сберегательных касс не существует? Ведь вообще об этом говорят много лет.
Действительно, об этом много лет уже не только говорят, а вот, например, Иван Ильич Грачев, депутат Госдумы, который там принимал закон об ипотеке, также неоднократно инициировал еще 20 лет назад прием законопроекта о строй-сберегательных кассах. Но банковско-строительное лобби всячески противилось этому и настаивало на том, что нам нужна именно американская модель, вот как это в Америке. А вот то, о чем сейчас идет речь, стройсберегательные кассы или Баушпаркассы, это немецкая модель, она помогла отстроиться всей Восточной Европе после войны. Она вот почему-то саботировалась, хотя можно было бы в России совместить оба варианта, прекрасно бы они работали, потому что преимущество стройсберегательных кассов очень много.
А разъясните сначала разницу. В чем разница между ипотекой и вот этими самыми строительными сберегательными кассами?
В стройсберегательной кассе предполагается, что у человека будет накопительный период там, в течение 2-3 лет, пока он не накопит 20%. Таким образом, это приучает человека к финансовой дисциплине. И, соответственно, для банков понятна его и платежеспособность в том числе. Не нужны никакие эти справки, потому что он уже опытом доказал, что он ежемесячно умеет копить и откладывать необходимую сумму. Таким образом, для нашей вот этой немножко серой зоны это был бы отличный вариант. Второе, это то, что человек мог получить, как это в принципе изначально задумывалось, небольшую премию за то, что он накапливает именно в сберкассе, а не на депозите в счете. То есть государство там добавляет плюс 1% к среднеарифметическим депозитам на данный момент.
То есть это тоже некий банковский продукт, это не что-то отдельно существующее от банковской системы?
Да, и стройсберегательные кассы регулируются так же жестко, как и банки. Поэтому нужен отдельный был законопроект. Но и самое главное, что когда человек накопил, он может получить ипотеку дешевле на 1% по сравнению со среднерыночной на тот момент. Понятно, 1% для Германии, где у них 3% ипотека, и человек получает 2%. У нас сейчас 18%, получил 17%, может, это не так критично, но все равно приятно. А если все-таки будет более-менее нормальная ключевая ставка? Суть в том, что государство помогает конкретным заемщикам, которые хотят именно купить квартиру, а не спекулировать. Плюс 1% депозиту и плюс 1% компенсирует, когда человек уже берет ипотеку. Это гораздо было бы дешевле, чем вот так вот бесплатно раздавать, как у нас это было, льготную ипотеку под 6%, когда ключ уже был 18%. И это мы за все это расплачиваем сейчас с вами. Это из бюджета, который формируется и нашими с вами налогами. Люди брали, как не себя, по 20 этих льготных ипотек для спекуляций. Поэтому я считаю, что это справедливое. Абсолютно схема, которая могла бы помочь гражданам улучшать жилищные условия, накапливать. Я за то, чтобы все-таки депутаты вернулись еще раз к ней, и хорошо, если Хуснуллин в том числе и поспособствует тому, чтобы и такая модель была на просторах России.
Наши слушатели, судя по всему, не понимают теперь другую разницу. Сначала мы пытались понять, в чем разница между стройсберкассами и ипотекой, а теперь люди задают один и тот же вопрос, по сути. А в чем разница между вот тем, что вы описываете, как стройсберкассы, и обычными вкладами? Там, говорят, еще и проценты капают.
И здесь проценты капают. Более того, если сейчас средняя депозит 14%, то предполагается, что в стройсберкассе вы будете получать 15%. То есть это тот самый 1%, который государство должно субсидировать. И ипотеку потом, когда вы будете получать, вы пришли в Сбере, получили 14%, а придете в стройсберкассу, и она вам выдаст под 13%. И этот 1% компенсирует как раз государство. Но компенсирует именно заемщикам, а не спекулянтам.
Много раз подобного рода кредит не возьмешь. Скажите, теперь еще. Я правильно понимаю, что это отличается еще и, помимо прочего, от ипотеки тем, что первый взнос ты копишь на глазах у того, кто тебе потом дает остальные деньги?
Да. Именно так, и это создает как раз эти доверительные отношения. То есть клиент уже подтвердил, что он нормальный, исполнительный и может копить. И все, и тогда у банка снимается головная боль. Более того, он может дать ему и сам дешевле кредит, потому что уже есть опыт.
А, не, не комфортно...
Мне нужны риски, да. Вот закладывать, вот те, которые закладывает обычно банк, выдавая ипотечный кредит, видя человека в первый раз, как говорится, в глаза и доверяя, что эту справку, которую он принес с места работы, она вообще какое-то отношение имеет к реальным его доходам.
526-й спорит, говорит, немного некомфортно психологически. Получается, что у тебя уже есть обязательные платежи, а квартиры-то нет, и денег-то еще нет.
Это депозит у тебя есть.
Да, по сути, да.
Ну, депозит, и через 3 года ты можешь его снять, но тогда этот 1% не добавляется.
Mm.
Ну, как бы справедливо, но получаешь не 14%, а 13%.
Тогда
ну,
еще...
Почему нет?
Тогда про депозит. Депозит в банке подпадает под систему страхования взносов, напоминает Макар 565.
Конечно,
и конечно. Эта система
я
тоже.
Я еще раз уточню, что Стройсберкас – это такой же банк, и там такое же страхование вкладов. У нас, кстати говоря, да, единственное, что эти деньги потом идут именно на новостройки. И у нас при Лужкове был запущен такой проект с разберегательных касс, но так как это не было закона федерального, не было вот ответственности, да, это было с Росбиркасса, мы просто как обычный застройщик. Ну, фокус не случился, никто туда денег не понес.
Тогда еще, это опять про то, что сегодня ты оформляешь сделку, а только через какое-то время ты доходишь до истории с реальной квартирой. Ирина пишет, пока в такой Сберкассе у нас накопишь, цена жилья-то вверх улетит.
Дело в том, что у нас жилье, ну, как бы вверх улетает, оно улетает из-за инфляции. Инфляция и депозиты, они более-менее совпадают. То есть здесь вопрос это не для тех, у кого есть первоначальный взнос, а для тех, у кого его нет в принципе. Ему хоть с чего-то надо начинать. И вот тогда ты копишь там 2-3 года этот первоначальный взнос 20-30%, и тебе хорошо, и банку хорошо, и государство тебя поощряет, чтобы ты копил именно на первоначальный взнос на недвижимость, а не просто там... транжирил это там на отпуска, я это не знаю.
Вот как раз тоже история, о которой сейчас наши слушатели задают вопросы. А если вот я решил копить эти деньги, завел такую сберегательную кассу себе, а потом в какой-то момент решил, что лучше я все-таки, знаете ли, на отпуска буду эти деньги транжирить. Я лишусь дополнительных процентов, а так это будет как обычный вклад или нет?
Да, именно. То есть предполагается, что вы забираете эти деньги... Но, естественно, теряете эту надбавку. Но это просто вот как обычный депозит.
Mm-hmm. Хорошо.
Но единственное, я еще раз хочу подчеркнуть, что это там депозит же вы тоже просто так не разорвете, да? Там,
ну, понятно.
Тоже, наверное, какие-то есть штрафные санкции. Но деньги вы не теряете никакие. Еще раз хочу сказать. Я сама лично объездила и Венгрию, и Польшу, видела эти стройки, они до сих пор работают. И прекрасно это все соседствует с ипотекой. Кто хочет, идет ипотеку. Кто хочет, выбирает себе стройсберкассу. Это может параллельно существовать в одной стране без всяких проблем.
Слушайте, раз вы говорите о том, что вы присматривались к другим рынкам, ведь Миронов не только про стройсберкассы в этот раз говорит, а еще и про практику наемных домов, когда государство строит, а потом по социальным ставкам сдает жилье. Ну, это было в свое время и в советское время. Так вот, а теперь Дмитрий 152 спрашивает, можно ли такой фонд жилья социального найма здесь создать. Вот с вашей точки зрения, что правильнее? Пытаться развивать историю со строительством, сберегательными кассами, продумывать, каким образом люди могут получить это в собственность, или все-таки возродить историю социального найма, правда, оговорив, что...
возродим СССР, и что, ну, хорошо, вот по 30 лет люди ждали, пока они там получат эту квартиру соцнайм, и ютились в коммуналках. Слушайте, напомните этому человеку, который задал вопрос, что представляла из себя Москва в 90-е годы. Ну, это просто было в каждом доме, это сотни этих коммуналок, которые оселялись там, не знаю сколько, это, 20 лет. И что, это было хорошо, люди все ждали, когда же они получат эти там квартиры по социальному найму.
Ну, понятно.
Ну, в общем, это все уже, знаете, уже все это прошло. Единственное, я могу сказать, что в Европе существует социальный найм для... тех, кто ни при каких обстоятельствах не накопит ни по Стройсберкассе, ни по ипотеке. И они заезжают в квартиры и платят там какие-то минимальные деньги, ну, плюс там за коммунальные расходы. Но это очень жестко контролируется. Не дай бог, ты приедешь на Мерседесе, все, завтра ты будешь на улице. Соседи же тебя сдадут, и, ну, потому что там у них все понимают, что эта льгота, она не тем, кто занес, извините, тому, кто распределяет эти квартиры, а это как бы действительно нуждающим. Поэтому, да, такие дома существуют социальному найму, но там и люди живут, соответственно, те, которые действительно не могут.
И бесплатно бесплатно приватизировать они, скорее всего, тоже не могут.
Нет, тоже они не могут, безусловно.
Спасибо. Ирина Радченко, президент Международной академии ипотеки и недвижимости, была с нами на прямой связи. Григорий говорит, в СССР было кооперативное строительство. И что? Что это меняет? Вы предлагаете скидываться и сейчас? А что мешает? Савелий, 884. Если я за два года откладываю 20% от стоимости жилья, так я возьму обычную ипотечную программу. К чему мне этот не совсем разумный инструмент, с которым я просто время потеряю, пишет Савелий. Я не очень понял, почему вы время потеряете. 342-й пишет, в Европе ипотечный процент намного ниже, так там и инфляция намного ниже. Ипотечный процент, это ведь не про это. Ипотечный процент зависит от инфляции на рынке в целом, а не только про эту историю. Дмитрий говорит, ну мои родители около 10 лет ждали очереди на получение трехкомнатной квартиры. Ну ваши родители ждали 10 лет, чьи-то родители ждали больше, чьи-то меньше, а чьи-то вовсе не дождались того, когда их очередь дойдет. Как бы то ни было, в Госдуме ищут альтернативу ипотеке. В данном случае депутат Миронов, он не первый, кто выступает с подобного рода инициативой, но предлагает внедрить как альтернативу строительные сберегательные кассы, причем говорит о том, что инициативу ранее уже поддержал вице-премьер Марат Хуснуллин.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Минстрой тем временем запускает эксперимент по онлайн-взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги. Это нужно, как говорят, для повышения платежной дисциплины и сокращения дебиторской задолженности. Это из объяснений, которые поступили из пресс-службы министерства. Там говорят, что скорректировали федеральный закон, статьи жилищного кодекса, уточнили нормы, которые касаются деятельности микрофинансовых организаций, управляющей компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие структуры и региональные операторы по вывозу твердых отходов, при этом лишены, подчеркивают, возможности передавать третьим сторонам права взыскивать долги за жилье и коммунальные услуги. Речь идет в том числе о банках и коллекторских агентствах. Любая сделка по такой уступке признается недействительной. Право требования можно передавать только профессиональным участникам рынка ЖКХ. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ в торгово-промышленной палате. Он с нами на прямой связи. Константин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в чем суть эксперимента по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ и чем то, что сейчас в рамках эксперимента делают, отличается от того, что было прежде?
Это очень опасный эксперимент, потому что он углубляет вот этот односторонний порядок взыскания долгов с жителей, с граждан. Действующий порядок, он бумажный, то есть управляющая организация может прийти в суд, принести стопочку заявлений, так штук 200, о том, что вы должны по 100 тысяч, суд, не проверяя по существу, выносит судебный приказ и отправляет его должнику. В течение 10 дней должник имеет право его оспорить, если он не в отпуске, не в больнице, вовремя поймал эту бумажечку в почте, и после этого отменить этот судебный приказ. Практика показывает, что очень малая толика таких судебных приказов отменяется по причине того, что люди не очень юридически подкованные. Но вот этот новый порядок, который предлагается, он еще более упрощает и ускоряет процедуру одностороннего взыскания, потому что теперь не надо на почту ходить и не надо бумагу тратить. Достаточно в электронном виде отправить в ящик, в личный ящик человека в госуслуги это заявление. Считается, что человек уведомлен через 10 дней, и если он, например, не заглядывая в госуслуги, ничего не предпринял, этот судебный приказ будет вступит в силу в электронном виде, будет отправлен приставу, и пристав в электронном же виде, через систему электронного документа оборота государства, заблокирует у вас все имущество, и не только остатки на ваших карточках, банковских счетах, но в том числе и недвижимости, заблокирует право распоряжение автомобилями и так далее.
Подождите, то есть секунду, секунду, про ускорение сейчас мы еще, видимо, поговорим, но я хотел бы уточнить. Так взыщет долги или заблокирует все имущество? Это разные вещи.
Дело в том, что на сегодняшний день, может быть, вы не знакомы, но мы как юристы уже знакомы, сначала сумма блокируется, а потом взыскивается. То есть это делается в короткий промежуток времени, и вы в этот момент ничего сделать не можете. Но самое-то главное, что если у вас 10 счетов, то у вас блокируется на всех счетах одна и та же сумма. Проще говоря, если у вас долг 50 тысяч, и у вас 10 счетов, то заблокируют вам 500 тысяч или миллион. И пока судебный пристав не разберется с этим, а он же занят, у него уже много дел, у вас все эти суммы будут заблокированы. В итоге у вас отнимут ровно ту, которая в судебном приказе, но некоторое время все ваше имущество, включая движимое и недвижимое, будет арестовано приставом.
Скажите, вот по вашему опыту или по вашим предположением, между возникновением долгов по ЖКУ и подобного рода истории с судебными приставами, которые вы описываете, какой промежуток времени может пройти? И главное, как долго надо набирать эти долги для того, чтобы все это заработало?
Если говорить о законе, то примерно с 2 месяцев уже управляющая организация может предпринимать меры по принудительному взысканию. На практике управляющая организация, учитывая, что подготовка к суду – это все-таки работа, затраты труда, часов юристов, ну, если где-то от 4 месяцев или 6 месяцев накоплена задолженность, уже целесообразно подавать в суд. Например, судебный приказ, а по долгам ЖКУ нельзя обращаться в исковое производство в районный суд, не пройдя стадию обращения за судебным приказом в мировой суд. Поэтому на практике от 4 до 6 месяцев уже подают.
Тогда еще вопрос. Вот вы сказали, в личный кабинет на госуслугах. Если у человека такого личного кабинета на госуслугах нет?
Значит, он не узнает о том, что против него что-то было подано. Но на практике очень большое количество людей все-таки пользуются личным кабинетом, потому что некоторые виды социальной поддержки, пособия, это и материнский капитал, это и пособие по рождению ребенка, и какие-то социальные местные региональные льготы, они сегодня делаются только в безбумажном электронном виде. Поэтому многие получатели вот этих услуг социальных от государства, они имеют вот эти личные ящики.
Но в любом случае, все-таки, возвращаясь к истории, люди пытаются писать о том, что ведь закон требует некого обязательного письменного уведомления собственника и нанимателя о чем-то подобном. Не только о долгах, но даже об уступках долгов.
Значит, первое, в отношении уведомления совершенно верно. Одновременно с подачей заявления в мировой суд в электронном виде или в бумажном по действующему закону взыскатель должен копию направить должнику. То есть сегодня, если человек пользуется электронным ящиком госуслуг, смотрит хотя бы раз в неделю, он, в принципе, увидит, что ему направлено заявление. Проблема возникает, когда человек в принципе не пользуется или очень редко заходит на госуслуги, потому что не пользуется социальной поддержкой. Ну, таких людей тоже немало. Что касается непосредственно дальнейшего взыскания, как я уже сказал, эта процедура, она происходит автоматически в электронном виде и списывается со счета моментально.
Борис прав, 870-й, когда пишет, у него получается, что оператор услуг в таком случае имеет правовые преимущества перед потребителем услуг.
Да, совершенно верно. И я как юрист, и я думаю, многие юристы, практикующие, меня поддержат. К сожалению, сама приказная форма, она уже поражает права потребителя, потому что он, скажем, незащищенная сторона. Сумма присуждается, против которой невозможно выставить претензии. А сегодня на рынке жилищно-коммунальных услуг очень много вопросов, связанных с обоснованностью начислений, сложностью начислений, тарифы растут. И вот это вот усиление, а не ослабление позиции взыскателя, это, конечно, негативный фактор, потому что получается, что в этом процессе нету прав ответчика. Он не знает, какая сумма, он не может ответить, он не может выставить свои контраргументы. И это, конечно, негативный момент.
Спасибо. С нами был Константин Крохин, он председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Дмитрий 152 рассказывает, что ЖКО подавали на него в суд за взыскание задолженности, и задолженность была примерно 18 тысяч за 5-6 месяцев. Подождите, вы говорите про пеню на задолженности или про саму задолженность? Это какая же задолженность должна быть, если только пеня 18 тысяч? Но тут-то Дмитрий не уточняет. Теперь еще из того, что пишет 411-й, говорит, верно, говорит эксперт, однажды из-за ошибки мы 3 месяца без денег в итоге сидели. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Четверг, 2 октября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва», просто набрав номер 7373948. Код города 495. Если вы набрали и вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
В городе тем временем 4-бальные пробки. Дальше нам обещают 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера и 8 вечера 4-бальные пробки тоже. Главные проблемы, которые видны, бордовая пробка на внутреннем Садовом кольце в районе станции метро Октябрьской, то есть перед Крымским мостом. Такая прям заметная пробка, в которую вы попадаете еще где-то в районе Павелецкого вокзала. Близлежащие дороги, в общем, едут, но дальше ведь там Кремль и на Большой Якиманке начинается довольно заметная пробка в сторону Кремля. Москворецкая набережная, Котельническая набережная. То есть, если с Садового кольца вы поворачиваете на Котельническую набережную, то там уже тяжелое движение, медленное движение, потому что это пробка, связанная с поворотом в сторону Боровицкой площади. Еще пробки, которые заметны на карте московских пробок, это Третье транспортное кольцо, внешнее перед Тульской. Причем такой получается довольно длинная эта пробка, потому что сначала вы стоите в пробке в районе Лужников, потом вроде как проехали Лужники, чуть-чуть проедете, чуть-чуть движение возобновится, и опять пробка теперь уже до Тульской. В целом в городе 4-бальные пробки, как максимум 6-бальные нам обещают на 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме предложили передавать государству пустующие квартиры. Много ли таких квартир? Как определить, что квартира действительно пустует? А главное, на каком основании можно отчуждать собственность граждан? Первая тема. Вторая. Минспорта Подмосковья предлагает ввести новый обязательный государственный экзамен. ОГЭ по физкультуре. Еще говорят, обязательно нужно сделать сдачу норм готов к труду и обороне. Больше того, как рассказал на заседании комиссии Госсовета по физкультуре и спорту в Туле глава ведомства подмосковного Дмитрий Абаренов, еще даже те, кто будет освобожден от физкультуры, будут при этом, по идее, сдавать тесты на знание предмета. Как оценить идею, что это за теоретический экзамен для тех, кто от физкультуры освобожден? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Wildberries только что объявила, что доработает правила работы с продавцами в их интересах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании, ссылаются на итоги заседания экспертного совета Федеральной антимонопольной службы. Теперь смотрим на ленту агентства РИА Новости. Здесь про то, что биржевая цена серебра выше $48 за тройскую унцию поднялась, и это впервые со 2 мая 2011 года.
Поток. Успеем сказать главное.
Ваши сообщения приходят на СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм, так тоже можно присылать сообщения. Говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948, код города 495. Самые разные сообщения. Вот по предыдущей теме, по поводу ЖКХ и взимания долгов за услуги ЖКХ. Сергей, например, 881 написал: так пусть люди платят вовремя за коммунальные услуги, чтобы не распределялись тонкие четким слоем по остальным жильцам. А если не согласен с начислением, идти в суд, вариант «тогда я не буду платить» здесь не проходит. Григорий говорит, что приставы лихо счета блокируют. ТСЖ, говорит, поменяли реквизиты, я платил на старые, пошел к приставам, все мигом заблокировали, зато я узнал, что у меня сберкнижка есть. Видите, неожиданные хорошие новости. Во всяком случае, у Григория. Следующая тема. В Государственной Думе про квартиры тоже, кстати сказать. В Государственной Думе предлагают передавать пустующие квартиры государству. Есть соответствующий законопроект. Целая группа сенаторов его разработала совместно с депутатом Александром Якубовским. Объекты, которые имеют задолженность по оплате ЖКХ, оплата налогов не производится по этим объектам, еще будут признаки отсутствия фактического проживания. К примеру, в квартире больше года не используют воду и электричество. И вот тогда некая спецкомиссия принимает решение, что квартиру надо у человека забрать и передать во владение государству. Соответственно, как это может работать? Светлана Разворотнева, депутат Государственной Думы, зампред в Комитете по строительству и ЖКХ. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, что это работать не может, потому что это противоречит нашей Конституции, которая говорит, что право собственности у нас защищается законом, и у нас действительно нельзя выселить человека из единственного жилья, какие бы долги по ЖКХ и по налогам у него не были. В то же самое время, если у человека жилье не единственное, и там действительно есть долги, то совершенно спокойно поставщики услуг обращаются в суд, и у нас есть уже не одно судебное решение о том, что как раз эти квартиры изымаются, продаются, те деньги, которые человек задолжал, как раз идут, ну, там, как раз поставщикам услуг, там, бюджеты разного уровня, а остаток возвращается владельцу. Но точно так же происходит с вымороченным жильем, то есть владелец умер, хозяина нет, оно также поступает в муниципалитет. То есть здесь, ну, как бы все механизмы есть. Может, они не очень хорошо работают в силу того, что суды затягиваются, не обращаются в суды там поставщики услуг, но прецеденты есть. Ну, я, к сожалению, не видела сам текст законопроекта, может быть, он не такой, как бы это сказать, простой, как его описывают, но я вот что хотела все-таки еще по этому поводу сказать. Действительно, проблема есть, потому что в каких-то малых городах, где-то на северах, в дальних регионах у нас масса домов, где половина квартир пустует, и действительно люди не платят, содержать такие дома очень сложно, отнять нельзя. Но вот если бы муниципалитеты могли покупать или арендовать на длительный срок это жилье и предоставлять его по договорам там найма людям, которые стоят на очереди на улучшение, детям, сиротам, там людям, переселяющимся из аварийного жилья, то мы бы решили сразу очень много проблем. Мы бы создали такой серьезный наемный фонд, который можно было бы использовать под разные социальные задачи. Тут самая главная штука в том, что вот этот договор с владельцем, он должен быть очень там долгосрочный, что он не может, так сказать, в течение там года вернуть эту квартиру. Ну и с одной стороны, там и цены, видимо, должны регулироваться государством. И, в принципе, это даже было бы, ну, такое выгодное дело, потому что, например, выкупая и арендуя владельца за какую-то небольшую сумму, за ту же сумму можно было бы сдавать в наем вот этим самым нуждающимся. В городах, где нет жилищного строительства, где люди десятками лет стоят в очереди на улучшение жилищных условий, это было бы прекрасное решение жилищной проблемы. И, в принципе, денег нужно было бы не больше, чем мы сейчас тратим на субсидирование семейной ипотеки, которая людям как раз в таких городках недоступна, потому что там просто ничего не строится.
То есть вы предлагаете историю, при которой муниципалитет становится своего рода посредником между теми, кто не пользуется своей собственной квартирой и кто хотел бы эту квартиру сдавать, снимать?
Да, совершенно верно. То есть муниципалитет становится таким арендатором и предоставляет, соответственно, в поднаем вот это жилье на длительные сроки людям, нуждающимся в крыше над головой, да, от беженцев до там детей-сирот.
Спасибо. Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ, была с нами на прямой связи. 724. А если эти квартиры вклад денег владельца и пустуют? Ну, соответственно, депутаты, видите, как по-разному смотрят депутаты на все эти вещи. Вот, например, те, кто инициаторы, напомню, это группа сенаторов и депутат Александр Якубовский, они говорят, надо лишить прав на недвижимость, жилье перейдет муниципалитету, его смогут сдавать в социальный наем, предоставлять очередникам и так далее. Вот Светлана Разворотнева говорит, можно иначе решить эту проблему, не изымая недвижимость, но предлагая хозяину распределять эту недвижимость. То есть хозяин получает какие-то деньги при этом, очевидно, видимо, это будут меньшие деньги, чем те деньги, которые он бы получил, если бы сам начал сдавать эту квартиру. Но зато это какая-то гарантированная история. Может быть, действительно в эту сторону люди начнут двигаться. А вот если эти квартиры вклад денег владельца, и они пустуют, то, может быть, действительно об этом надо отдельно поговорить. Макар называет депутатов экспроприаторами. Но пока, во всяком случае, это на уровне предложений. Видите, некоторые депутаты полагают, что этот вариант экспроприации вряд ли пройдет. А Борис говорит, смотрите, а на жилье, которое не прошло первую продажу, оно может ведь тоже годами стоять. Девелопер может лишиться непроданной жилой недвижимости. Тоже отдельная история. Тут, напомню, согласно инициативе, вот этим пустующей квартирой можно называть ту квартиру, которая долго стоит пустой, имеет задолженности по налогам и оплате ЖКХ. Вы уверены, что квартиры, которые стоят у девелоперов, имеют задолженности по оплате ЖКХ и налогов? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495, вы можете присоединиться к этому обсуждению. Ну, а вот то, что предлагает Светлана Разворотнева, вы только что услышали в деталях. Может быть, действительно, это правильный подход, особенно когда мы говорим о тех регионах, где квартиры не очень пользуются спросом. И получается, что люди не пользуются квартирами, а сдать эти квартиры просто не могут, может быть, и ни за какие деньги. И тогда хоть какие-то деньги от муниципалитета, может быть, им бы помогли решиться на то, что эта квартира становится используемой квартирой. Ну, если я правильно понял идею, с которой выступила Светлана Разворотнева. 7373948. 126-й. В деревнях много земель и домов стоят, пустуют, пусть берут их и раздают. А вы полагаете, 126-й, что все эти земли и дома стоят, пустуют и никому не принадлежат. Их можно взять и раздать. Это к вопросу о том, что мы только что обсуждали. Помните? Конституция Российской Федерации. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот у меня такой вопрос к такому предложению. А не поступит ли потом предложение заселять дополнительно других людей в квартиру, например, трехкомнатную, где проживает один человек? А почему бы и нет?
Семья, понимаете, секунду. Вот когда вы говорите, а не поступит ли, ну, если вы предложите, то поступит.
Ой, я никогда такого не предложу, ну такое, вот. Это какой-то странный маразм. Каждый человек имеет свою жилплощадь, он вправе распоряжаться по своему усмотрению. Почему...
Подождите секундочку. Значит, по своему усмотрению, безусловно, но он должен платить за ЖКХ и налоги оплачивать. Это первое. Второе. Он должен следить за содержанием недвижимости. Ну вот, к примеру, если соседи над вами открыли окна и уехали, у вас будут проблемы, нет?
Ну, если там вообще никто не живет, не появляется, это одна история. Вот в том доме, в котором я сейчас живу, у нас есть такая квартира, там вроде как бы есть человек, который собственник, но он там не появляется, не платит. Непонятно, конечно, что с этой квартирой, там так уже ведь, огромный долг.
Так ведь депутаты вот про это...
Ну, надо это выяснять просто, где этот человек. Наверное, нужно искать этих людей, вот, а не просто так тупо давайте отберем квартиру, потому что за нее там не платят.
Нет, подождите,
там,
смотрите, вот у человека есть собственность, он ей не занимается. Ну, вот вы бросили машину на городской улице, она должна, вас должны искать? Или это вы должны задуматься?
Да нет, ну ситуации бывают разные. Может быть, человек там, я не знаю, может, он больной лежит, может, он там в коме где-то лежит, а у него квартиру отобрали, он из комы вышел через 10 лет, привет, а у него ни паспорта, ни квартиры, вообще ничего.
Понятно, ну, я понял, идея понятна. 892-й пишет, а как доказать, что в квартире никто не живет? Дежурного, что ли, поставить? Ну вот, в рамках предложения депутатов речь идет о том, что, к примеру, в квартире больше года никто не использовал воду и электричество. Про электричество понятно, счетчики электричества стоят на площадке, и можно понять. Комиссия пришла, сняли показания, через год пришли, показания те же самые. А вот со счетчиками воды это какая-то странная история, ведь для того, чтобы снять показания со счетчиков воды, придется в эту квартиру как-то попасть. Не знаю, 7373948, телефон прямого эфира. Макар 565 говорит, видимо, девушке, которая только что была в эфире, что это довольно часто распространено, множество комнат в аренду имеет в соседней комнате соседа-хозяина. Но, насколько я понимаю, девушка все-таки про другое говорила. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. И вот Лилия, да, 463 пишет, все-таки пусть разберутся с машинами, которые занимают дефицитные парковочные места и сделать с ними ничего не могут. А почему вы решили, Лилия, что с ними ничего сделать-то не могут? Довольно часто, вот, например, у нас во дворе увозили машину, которая занимала это, как вы его называете, дефицитное парковочное место. Вот у вас две такие машины стоят, пишет Лили. А вы, например, сообщили о том, что у вас есть бесхозная машина. Ну, чтобы ей заинтересовались те, кому положено заинтересоваться. А Борис говорит, зачем тогда говорить именно о пустующем жилье, если у должника по ЖКХ, ЖКУ и налогам это не единственное жилье, значит, оно пустое или не пустое, может быть, изъято, и для этого должно быть решение судебных органов. А 724-й не понимает. Отберут, и дальше что с квартирой? Муниципалитет будет ими торговать? Да вот, смотрите. В случае лишения прав на недвижимость, жилье перейдет муниципалитету, его предоставят очередникам, используют для переселения граждан из аварийного фонда или будут сдавать в социальный наем.
Говорит Москва. Поток.
Следим за новостями. Виновник смертного ДТП с 6 погибшими в Белгородской области получил 6 лет колонии. Песков сообщает о том, что будет говорить Путин на Валдае, о международной ситуации и ее причинах. Говорит Песков, это заявление приводит в эти минуты агентство ТАСС. Давайте дождемся с вами выступления президента. Очевидно, что о нынешней ситуации он будет говорить и о предтече этой ситуации, и о возможных формах развития ее. Это то, что Песков сказал Павлу Зарубину, журналисту ВГТРК. Еще одна тема до конца этого часа для обсуждения. Минспорта Подмосковья предлагает вести ОГЭ по физкультуре. Там говорят, еще нужно, чтобы сдавали обязательно ГТО. Инициативу внесли на заседании Комитета Госсовета по физкультуре и спорту в Туле. Выступал глава ведомства Дмитрий Оборенов, который говорит, в ОГЭ после 9 классов надо ввести физкультуру и обязательный экзамен в виде ГТО. Потом, значит, золотой значок приравняли к пятерке, серебряный к четверке, бронзовый к тройке. Ну, видимо, как-то это изучали, рассчитывали эту историю, когда рассчитывают средний балл. А тут интересно тоже. Школьникам, которые освобождены от физкультуры, предлагается сдавать тесты на знание предмета. Тест теоретическое знание возможности, как прыгнуть через коня, я не очень понимаю. Но как бы то ни было, мои коллеги поговорили с учителем физкультуры Московской школы 1409, это Юрий Шендановин, и вот что он говорит.
Я, конечно, не знаю, что подразумевается пока под этим проектом ОГЭ по физкультуре, могу только рассудить, предположить, с точки зрения девятиклассников и вообще с точки зрения, наверное, предмета нашего физической культуры, наверное, это будет какой-то статус определенный для предмета, и, возможно, к нему будут немножко уже более по-другому относиться, зная, что ОГЭ ну, для всех учеников школ, например, 9 классов. Но здесь надо, конечно, учитывать и особенности детей группы здоровья, потому что не все могут сдавать практическую часть. Здесь, наверное, будут какие-то вариативные части, плюс теоретическая часть, плюс практическая. Ведь раньше когда-то был уже, там, лет 20 назад по физкультуре были экзамены и в 9 класс, и в 11 ребята сдавали по билетам, и также сдавали практическую составляющую. Поэтому, в принципе, наверное, это все забытое, хорошо забытое старое. Вот, поэтому, наверное, это имеет место быть в связи с нынешними, ну, ситуацией, что детей много спортсменов, дети многие занимаются спортом, физкультурой, и для многих это вызывает, ну, дополнительный интерес. Конечно, делить только на теоретическую и практическую часть, это, наверное, не совсем было бы корректно, ну, по отношению ко всем детям. Вот, потому что все-таки практическая деятельность, она, ну, подразумевает двигательную активность, да, там, воспитание физических качеств непосредственно, или там, техники какого-то двигательного действия, смотря что ребята выполняют. А теоретическая часть, это, конечно, правильно больше, ну, наверное, на какие-то умственные знания, знания истории предмета, знания физической культуры, вот, знания, наверное, терминологии, видов спорта, правил судейства, особенностей. Вот. И у нас, в принципе, есть олимпиада по предмету физкультура, которая, естественно, да, ученики, начиная с 4 класса, школьный этап, муниципальный, там, региональный и так далее этапы проходят. Вот. И это, наверное, что-то будет, наверное, подобие этого. Видимо, наверное, в виде тестирования, наверное, компьютерной части, где ребята садятся за компьютер, я так предполагаю, и отвечают на вопросы в закрытой, открытой форме. Вот это, наверное, так, если теория. А если практика, то здесь уже, наверное, надо смотреть, либо это нормативы, условно говоря, ГТО, которые и так сейчас, в принципе, да, уже более, ну, 10 лет сдают ребята в разных школах нашей страны, вот, получают различные степени, знаки, поэтому, ну, предположу, что так. Если обязательно, то, наверное, обязательно для всех учащихся, обучающихся. Если по выбору, то ребята, наверное, могут сдавать, как вот те, ну, те направления, которые они выбирают, ну, кроме математики, русского языка, дополнительно, там, для поступления в тот или иной профиль, например, вот.
Юрий Шендановин, учитель физкультуры Московской школы 1409. По поводу предложения насчет обязательного госэкзамена по физкультуре. С такой инициативой выступают в Минспорта Подмосковья. А Григорий говорит, утреннюю зарядку по радио же слушали, значит, и можно сочинение по физкультуре написать. Это к вопросу о том, что школьникам, освобожденным от физкультуры, предлагается сдавать тесты на знание предмета. А, значит, Григорий, кстати, утверждает, что экзамен по физкультуре, в том числе и устный, есть уже давно, но при этом не пишет, а где. 724-й. Когда это физкультуру сдавали. Я тоже не очень понимаю, когда это было, но есть предположение. Вот видите. Лилия, значит, нам продолжает писать про машины. Она говорит, да мы неоднократно сообщали про брошенные машины, но, видимо, это кого надо машины, раз они все там же. Но вы-то пишете, что нигде это не работает. Понимаете? И депутаты должны разбираться. Получается, тогда именно с вашей машиной должны депутаты разбираться, при том, что так-то система, в принципе, работает. И машины, ненужные с московских улиц или из московских дворов, все-таки увозят. Видимо, где-то не работает. А потом экзаменом этим математику, что ли, будут заменять? 724-й возвращает нас к физкультуре. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Что думаете? Насколько действительно нужен? Григорий говорит, у сына в школе был экзамен по физкультуре, в том числе устный, это 5 лет назад было. А в связи с чем это было? Может быть, у вас какой-то специальный... Это вопрос в администрацию президента, пишет 858-й. Вопрос по поводу машины брошенной, что ли? Давайте про физкультуру. Владимир, кстати, говорит, в 97-м году физкультуру в 9 классе сдавал как экзамен. Ну вот, видите, оказывается, это было и 30 лет назад, и 5 лет назад. Видимо, в разных школах и в разных регионах. Теперь вот предлагается сделать более-менее... Обычно, говорит, средняя школа была у Владимира 904-го. Ну, это по поводу 97-го года. Надо ли... У нас 746-й пишет. У нас, правда, нет других проблем, кроме экзамена по физкультуре. А вам кажется, что у нас есть какие-то такие проблемы, о которых надо говорить вот 24 часа в сутки? И экзамен по физкультуре – это не проблема. 7-3, 7-3, 94-й. Это же тоже своего рода проблема. Вот для тех, у кого есть дети, которые будут сдавать... экзамены за 9 класс, вот будет дополнительная проблема. Как сдать тест на знание предмета, если твой ребенок освобожден от физкультуры? Слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Юрий. Геннадий, Москва. Слушайте, прошу. Ну, экзамен по физкультуре я, в принципе, поддерживаю, но для этого надо не просто сказать, сдавать экзамен по физкультуре, надо для этого что-то сделать, да, вот со стороны, там, питание у школьников, чтобы нормальное было, я не знаю. Увлечь их, я не знаю,
Геннадий, значит, если нормального питания нет, то тогда и обычные экзамены ребенок не может сдать.
Слушайте, ну, относительно, да.
У нет, меня просто в этой логике, в этой логике тогда надо все экзамены отменить.
Ну, не все, почему? Одно дело умственное, а другое еще физическая нагрузка, да. Они вот сейчас шатаются по улице, фастфуд у них там, как бы, это, дочь подростка, знает, да. Пытаюсь там привить, сам спортсмен бывший. Но, к сожалению, им это не очень интересно.
Экзамен по физкультуре будет интересным. Ну, правда, все-таки понятно, что было бы хорошо, если бы все были богатые и здоровые, а не бедные и больные. И, соответственно, чтобы дети не питались фастфудом, а сами себе готовили здоровую еду и выбирали это сами. Но жизнь чуть сложнее устроена. Наталья 210-я пишет, уроки физкультуры надо больше делать и экзамены сдавать. Хоть какой-то здоровый образ жизни будет вкладываться в голову. Значит, получается, Наталья, у нас с вами не было уроков физкультуры нужного количества, и поэтому у нас проблемы со здоровым образом жизни. Что-то подобное, что ли? Физическая нагрузка приводит мозг в тонус, полагает Павел 835-й. Это к чему? К тому, что должно быть больше физкультуры, или про то, что должны быть теоретические экзамены для тех, кто от физкультуры освобожден? А наши вообще девочки в классе у Григория на физкультуру не ходили, сделали освобождение и получали оценки на халяву. А подождите, как они получали оценки, если они туда не ходили и сделали освобождение? Значит, у них было освобождение. Какая-то нестыковка получается. Ну и 876-й Высоцкого вспоминает: красота среди бегущих первых нет и отстающих. Действительно, кто-то сдает экзамены. В Подмосковье предлагают вести обязательный государственный экзамен по физкультуре, видимо, после 9 класса. Ну а кто-то, кто освобожден от физкультуры, будет сдавать тесты на знание предмета. 724-й, правда, до сих пор не понимает, как будет выглядеть теория физкультуры.